Было почти 6, когда Махогани проснулся. Утренний дождь к вечеру превратился в легкую изморось. В воздухе веяло чистотой и свежестью, как обычно на Манхэттене. Он потянулся в постели, откинул грязную простыню и встал босыми ступнями на пол. Пора было собираться на работу. В ванной комнате слышался равномерный стук капель, падающих с крыши, на дюралевую коробку кондиционера. Чтобы заглушить этот шум, Махогани включил телевизор, безразличный ко всему, что тот мог предложить его вниманию. Он подошел к окну. 6 этажами ниже улица была заполнена движущимися людьми и автомобилями. После трудного рабочего дня Нью-Йорк возвращался домой. Отдыхать, заниматься любовью. Люди торопились покинуть офисы и сесть в машины. Некоторые будут сегодня вспыльчивы. 8 патагонных часов в душном помещении непременно дадут знать о себе. Некоторые, безропотные как овцы, поплетутся домой пешком, засеменят ногами, подталкиваемые неиссякающим потоком тел на авеню. И все-таки многие, очень многие, уже сейчас втискивались в переполненный сабвей, невосприимчивые к похабным надписям на каждой стене, глухие к бормотанию собственных голосов, нечувствительные к холоду и грохоту тоннеля. Махогани нравилось думать об этом. Как-никак он не принадлежал к общему стаду. Он мог стоять у окна, свысока смотреть на тысячи голов внизу и знать, что относится к избранным. Конечно, он был так же смертен, как и люди на улице. Но его работа не была бессмысленной суетой. Она больше походила на священное служение. Да, ему нужно было жить, спать и испражняться, как и им. Но его заставляла действовать не потребность в деньгах, а высокое призвание. Он исполнял великий долг, корни которого уходили в прошлое глубже, чем Америка. Он был ночным сталкером, как Джек-потрошитель и Жиль де Ре, живым воплощением смерти, небесным гневом в человеческом обличье. Он был гонителем снов и будителем страхов. Люди внизу не знали его в лицо и не посмотрели бы на него дважды. Но его внимательный взгляд вылавливал и взвешивал каждого, выбирая самых пригодных, селекционируя тех молодых и здоровых, которым суждено было пасть под его сакральным ножом. Иногда Махогани страстно желал объявить миру свое имя, но на нем лежал обет молчания, и эту клятву нельзя было нарушить. Он не смел ожидать славы. Его жизнь была тайной, и только лишь неутоленная гордость могла жаждать признания. В конце концов, он полагал, что жертвенному тельцу вовсе не обязательно приветствовать жреца, стоя на коленях и трепеща перед ним. Во всяком случае, он не жаловался на судьбу. Сознавать себя частью великого обычая – вот в чем состояло искупление и вознаграждение неудовлетворенного тщеславия. Правда, были кое-какие недавние открытия. Нет, он ни в чем не был виноват. Никто не смог бы упрекнуть его. Но времена были не из лучших. Жизнь стала не такой легкой, как 10 лет назад. Он постарел. Работа уже давно измотала его. А на плечи ложилось все больше забот и обязанностей. Он был избранным. И эта привилегия была нелегка. Он все чаще подумывал о том, как передать свои знания какому-нибудь более молодому человеку. Конечно, нужно было посоветоваться с отцами, но рано или поздно преемника предстояло найти. И он чувствовал, что для него не могло быть большего преступления, чем пренебрежение таким драгоценным опытом. В его работе слишком многое значили навыки. Как лучше всего подкрасться, нанести удар, раздеть и обескровить. Как выбрать наилучшее мясо. Как проще всего избавиться от останков. Так много подробностей, так много приемов и уловок. Махогани прошел в ванную комнату и включил душ. Перед тем, как встать под теплый упругий дождь, он оглядел свое тело. Небольшое брюшко, поседевшие волосы на груди, фурункулы и угри, испещрившие бледную кожу. Он старел. И все же этой ночью, как и в любую другую ночь, у него было много работы. Купив пару сэндвичей, Кауфман вбежал обратно в вестибюль, опустил воротник пиджака и смахнул с волос капли дождя. Часы над лифтом показывали 7:16. Работать предстояло до 10, не дольше. Лифт поднял его на 12 этаж в общий зал конторы. Немного поплутав в лабиринте пустых столов с зачехленными компьютерами, он добрался до своего крохотного рабочего места, над которым все еще горел свет. Уборщицы уже покинули помещение и теперь переговаривались в коридоре. Кроме них здесь никого не было. Он снял пиджак, стряхнул его, насколько мог, от водяных брызг и повесил на спинку стула. Затем уселся перед ворохом ордеров, с которыми возился в последние 3 дня, и принялся за работу. Он хотел побыстрее закончить баланс, а сосредоточиться было легче, когда вокруг не стучали пишущие машинки и не жужжали принтеры. Развернув пакет с сэндвичами, он достал ломтик ветчины с густым слоем майонеза, а остальное отложил на вечер. Было 9. Махогани оделся на ночную работу. На нем был его обычный строгий костюм с аккуратно заколотым коричневым галстуком. Серебряные запонки, подарок первой жены, торчали в манжетах безукоризненно выглаженной сорочки. Редеющие волосы были смазаны маслом, ногти острижены и отполированы, а лицо освежено одеколоном. Его чемоданчик был собран. В нем лежали полотенца, инструмент, крючки и кожаный фартук. Он придирчиво вгляделся в зеркало. Ему подумалось, что с виду его можно было принять за человека лет 45, от силы 50. Всматриваясь в собственное лицо, он не переставал думать о своих обязанностях. Кроме всего прочего, ему нужно было соблюдать осторожность. Сегодня ночью к нему будет приглядываться множество глаз. Его вид не должен был вызывать никаких подозрений. «Если бы они только знали», — подумал он, — «те люди, что проходят и пробегают мимо него на улице, те, что наталкиваются, задевают локтями и не извиняются». Те, что сочувственно улыбаются ему, те, что посмеиваются за его спиной, глядя на этот мешковатый костюм. Если бы они только знали, кем он был, что делал и что носил с собой. Он еще раз предупредил себя о том, что нужно быть осторожным, и выключил свет. Комната погрузилась во мрак. Он подошел к двери и открыл ее, привычный к темноте, рожденный в ней. Дождевых облаков уже не было. Махогани направился к станции Сабвея на 145-й улице. На эту ночь он выбрал Авеню оф Америка, свою излюбленную и, как правило, наиболее продуктивную линию. С жетоном в руке он спустился по лестнице, прошел через автоматический турникет. В ноздри дохнуло запахом метро. Пока что не из самих туннелей. У тех был свой собственный запах. Но уже этот, спертый, наэлектризованный воздух подземного вестибюля, уже он один придавал уверенности. Исторгнутый из легких миллиона пассажиров, он циркулировал в этом кроличьем загоне, смешиваясь с дыханием гораздо более древних существ, созданий с мягкими, как глина, голосами и отвратительными аппетитами. Как он любил все это! И запах, и мрак, и грохот! Он стоял на платформе и критически рассматривал тех, кто спускался сверху. Его внимание привлекли два или три тела, но в них было слишком много шлаков. Далеко не все могли удостоиться охоты. Физическое истощение, переедание, болезни, расшатанные нервы, тела, испорченные излишествами и плохим уходом. Как профессионалы, они огорчали его, хотя он и понимал слабости, свойственные даже лучшим из людей. Он пробыл на станции больше часа, прогуливаясь от платформы к платформе, с которых уходили поезда с людьми. Отсутствие качественного материала приводило его в отчаяние. Казалось, день ото дня предстояло выжидать все дольше и дольше, чтобы найти плоть, пригодную для использования. Было уже почти половина одиннадцатого. А он еще не видел ни одной по-настоящему идеальной жертвы. «Ничего», — говорил он себе, — «время терпит. Вот-вот толпа народа должна хлынуть из театра. В ней всегда были 2-3 крепких тела, откормленные интеллектуалы, перелистывающие программки и обменивающиеся своими соображениями об искусстве». Да, среди них можно было подыскать что-нибудь ценное. Иначе, бывали же ночи, когда здесь не встречалось ничего подходящего. Ему пришлось бы подняться в город и подстеречь за углом какую-нибудь припозднившуюся парочку влюбленных или одного-двух спортсменов, возвращающихся из гимнастического зала. Обычно они поставляли неплохой материал. Правда, с подобными экземплярами всегда был риск натолкнуться на сопротивление. Он помнил, как больше года назад подловил двух черных самцов, различавшихся возрастом чуть не на 40 лет, может быть, отца и сына. Они защищались с ножами в руках, и он потом 6 недель отлеживался в больнице. Та бешеная схватка заставила его усомниться в своем мастерстве. Хуже, она заставила его задуматься о том, что сделали бы с ним его хозяева, если бы те раны оказались смертельными. Был бы он тогда перевезен в Нью-Джерси к своей семье и предан должному христианскому погребению. Или его плоть была бы скинута в этот мрак на их собственное потребление. Заголовок «Нью-Йорк Пост», оставленного кем-то на лавке, уже несколько раз попадался на глаза Махогани. Все силы полиции брошены на поиски убийцы. Он вновь не удержался от улыбки. Сразу исчезли мысли о неудачах, старости и смерти. Как-никак, а ведь именно он был этим человеком. Но предположение об аресте вызывало разве только смех. Ни один полисмен не смог бы отвезти его в участок. Ни один суд не смог бы вынести ему приговор. Те самые блюстители закона, что с таким рвением изображали его преследование, служили его хозяевам не меньше, чем правопорядку. Иногда ему даже хотелось, чтобы какой-нибудь безмозглый легавый схватил его и торжественно предал суду. Посмотрел бы он на их лица, когда из той темноты придет весть о том, что Махогани находится под покровительством высшей власти, самой высшей, подземной. Время близилось к 11. Поток театралов уже заполнил станцию, но все еще не было ничего примечательного. Он решил пропустить толпу, а потом с одной или двумя особями доехать до конца линии. Как любой настоящий охотник, он умел терпеливо выжидать.